Привет! Вы слушаете подкаст о поиске любимого дела «Это непросто». Меня зовут Ксения Шульц. В прошлых выпусках мы говорили о профессиональных испытаниях, поисках и мечтах. Сейчас с вдохновляющими историями сложно, но я не сдаюсь. Они обязательно еще появятся. А пока в ближайших выпусках я буду говорить о том, что сейчас происходит с нашей работой. Что делать, если кажется, что теряешь ее, если уже потерял, если хотел начинать с нуля, а тут такое. Или наоборот, не планировал изменения, но теперь без них будет не обойтись. Как вообще можно работать, когда прежний мир рушится? Я очень хочу, чтобы это не просто стало поддержкой для вас в это время. Да, возможно, мечта найти любимое дело сейчас не самое актуальное, но вопрос работы для всех нас еще никогда не был таким острым. Давайте разбираться вместе, что нам делать с ним сегодня. «24 февраля разрушило планы многих и кардинально поменяло стратегию на жизнь. Для кого-то этот день и события, которые за ним последовали, стали финальным сигнальным флажком. Вопросы «А мне есть куда уезжать? А что я буду там делать? Как буду зарабатывать?» задают себя все, кто примеряют на себя переезд. Сегодня я хочу вместе с вами задать эти вопросы эксперту. Россиян сейчас нанимают за границей? Какой опыт для этого нужен? Берут только айтишников? Нужен ли иностранный диплом или международные компании в резюме? Отвечать на эти вопросы сегодня будет карьерный коуч Ольга Лермонтова. Несмотря на свое филологическое образование, Оля сделала большую карьеру в технологиях. Получила степень MBA в INSEAD в Сингапуре, работала в Google, Microsoft, Intel в России, Ирландии и Италии. Руководила продажами в более чем 20 регионах Европы и Африки. Многие хотели повторить путь Оли, спрашивали ее совета. И Оля ответила: «Сделала карьеру. Это образовательный проект плюс сообщество для нетворка специалистов. Такая целая платформа. Они рассказывают обо всем, что касается карьеры за рубежом». Одним словом, Оля знает очень много про то, как те, кто начинал в России и СНГ, переезжают и работают за границей. Из своего опыта и опыта еще 8000 русскоязычных профессионалов со всего мира, которые прошли через карьеру. О том, что нас нигде не ждут, но это нормально, о самых больших трудностях при переезде по работе и тонкостях найма там, в этом выпуске. Первая часть стратегическая, вторая поддерживающая. Поехали! Партнер этого выпуска – Точка. Вы знаете Точку как банк для предпринимателей, но на самом деле она уже давно выросла в финтех-компанию для бизнеса, которая предоставляет предпринимателям не только банковские услуги, но и другие полезные сервисы. В Точке нет никакого корпоративного булшита, можно работать откуда угодно и оставаться самим собой, что очень ценно. У ребят есть офисы в Екатеринбурге, Москве, Петербурге, Сочи и других крупных городах. В прошлом выпуске я спрашивал у Точки, как они советуют находить силы на работу, а в этом мы узнаем у них лайфхаки для удаленной работы. Вдруг вы релоцируетесь или собираетесь работать в распределенной команде. Точка в этом спец. Слушайте дальше в выпуске. Оля, привет, добрый день.
Привет, спасибо за приглашение.
Да, я рада поговорить. Мне кажется, ты тот человек, который может сейчас дать важную информацию, что происходит, температура по больнице зарубежных компаний. После 24 февраля вы видите в карьерами повышение интереса вот к теме карьеры за границей?
Да, очень большая, прям огромная волна этого интереса, наверное, потому что большое количество наших участников изначально подбирались, как это нескромно прозвучит, носили моего бренда, потому что знали мой карьерный опыт, и они приходили, например, в карьеру, потому что они думали, вот я сейчас работаю в России, и у меня всю жизнь в России опыт, но я, может быть, там вот как Ольга, попробую какие-то варианты. И смотрели, например, других клубовцев, которые на их глазах это реализовывали, тоже хотели. А сейчас просто вот ситуация многих вынудило прям посмотреть очень серьезно в эту сторону, поэтому мы провели фокус-кэмп по поиску работы с упором на западные страны. У нас есть курс «Работа без границ», который на самом деле 4 года этому курсу, еще до того, как стало мейнстримом переезжать. Поэтому да, да, интерес очень высокий.
Мне кажется, первый вопрос, который у людей многих возникает, уезжают одни программисты, всем нужны айтишники, там код не пишу, значит, наверное, для меня опций немного. Расскажи, так ли это? Кто еще может рассматривать для себя работу за границей?
На самом деле, конечно же, это не так. Просто программисты – это самый явный пример, который есть на рынке, и многие про него знают. Так, я бы сказала, здесь критерий такой – это должны быть специальности, которые работают плюс-минус по одним и тем же правилам, в одних и тех же реалиях, вне зависимости от страны. Буквально вчера у меня был в моем инстаграме прямой эфир с молодым человеком, который через клуб переехал в Австрию. Он работает проджектом внутри фармы, причем проджектом очень специфическим, который занимается переносом технологий с одного фармацевтического завода на другой. Вот пример. Заводы плюс-минус устроены по всем понятным схемам. Проджектовые навыки – это навыки организации лиц, принимающих решения, координирование этих лиц, создание там всяких документаций проектных, планирование действий, ресурсов под выполнение задач. Это все универсальные вещи, которые плюс-минус похожи в разных странах. То есть сюда же относятся другие области, как бизнес-девелопмент, HR, финансы, маркетинг, если мы будем говорить про инструментальные вещи, да, не креативы писать на другом языке, это может быть сложнее, а вот именно инструментальные штуки, там, таргетинг, стратегическое планирование, маркетинговый ивент-менеджмент, то есть вещи, построенные, опять же, на тех самых критериях и схемах. А вещи типа продаж, например, ну, может быть сложновато, если ты не свободно владеешь на языке, а в стране, там, допустим, не принято продажи на этом языке.
Ты как-то емко можешь назвать, кому, скорее всего, придется новые навыки получать, осваивать какую-то смежную или вообще, может быть, новую профессию?
Да, ну, соответственно, любая работа, которая основана на очень глубоком понимании местных реалий, местного рынка. Допустим, ты должен продавать какие-то детские товары на рынке вот именно Индонезии. Сложновато может быть, если ты не понимаешь, как там растут дети в Индонезии, на каких сказках, что родители, какая динамика у них отношений с родителями. Я не говорю, что это, кстати, невозможно. Я вообще очень оптимистичный человек, как, наверное, видно там и по моим материалам, и по моим рассказам. Я считаю, что это все можно нагнать и наверстать. Просто сразу, скорее всего, не получится. Придется уйти в какую-то смежную область. Например, не развивать каналы продаж, а заниматься в этой же компании, может быть, или в этой же отрасли, но чем-то другим. Например, вот какой-то бэк-офисной маркетинговой работой. Когда я говорю бэк-офисной, я имею в виду, что ты не общаешься с живыми людьми, не пытаешься на их языке им что-то продать, но, например, выстраиваешь процессы. Это же универсальная штука. Не знаю, считаешь там по канальной возвратной инвестиции. Это можно делать на любом языке, в любой стране, вне зависимости от реалий. Вынуждена признать, что, наверное, журналистам будет тяжеловато, если они не владеют идеально языком, в этой же профессии работать в другой стране. Хотя, опять же, мы видим примеры, как некоторые российские журналисты сейчас приезжают, получают контракты в Германии, к примеру. Поэтому даже там есть лазейки. Я вот склонна считать, что лазейку можно найти. У нас у всех куча ценных переносимых, так называемых, навыков, transferable skills. И я думаю, что если мыслить ими, каждый из нас может плюс-минус найти, как встроиться.
Опыт работы в международных компаниях или в компаниях, которые работают на зарубежный рынок, он обязателен?
Понятное дело, что западному работодателю будет понятнее опыт в тех компаниях, которые ему известны. То есть это не про то, что ой, фи, там у вас какие-то российские компании, мы вас не возьмем. Это про понятность, про то, что человеку привычно и знакомо. Он, скорее всего, сможет лучше проинтерпретировать этот ваш опыт и понять, как этот опыт ложится на его реалии. Поэтому, если у вас нет этого международного опыта, вам просто придется больше усилий приложить к тому, чтобы объяснить на его языке, на языке работодателя, что этот опыт значит. И я как раз не считаю, что западный опыт всегда лучше, потому что можно работать в какой-то отрасли, которая очень сильна в России, и, например, слаба в какой-то европейской стране, куда вы целитесь. И тогда ваш опыт в российской компании в этой отрасли будет более релевантным для этого работодателя, чем опыт какого-то маленького представительского офиса, который, конечно, там что-то номинально делал на российском рынке, но по факту никакого влияния не оказывал. Но это требует навыков самоупаковки как кандидата и самопрезентации с пояснением, что смотри, это не какая-то ноунейм компания России, это крупнейший игрок на этом рынке, который делает такую-то выручку, в рамках которого я научился делать вот это, вот это, вот это, вот это. Если кандидат выходит вот с таким очень крутым, четким позиционированием, то вообще пофиг, где он работал, потому что он четко говорит про свою ценность и сразу ее доносит до компании.
Поняла. Если говорить о ФИ, готовы ли сейчас зарубежные компании нанимать специалистов из России?
Ну, я постоянно отовсюду слышу, что вот, русских нигде не нанимают, о боже, какой ужас, наша репутация там запятнана навсегда. На самом деле это абсолютно не соответствует реалии. Сейчас огромное количество стран и компаний, которые нанимают. Более того, недавно на LinkedIn я увидела пост, в котором какой-то российский энтузиаст собирает список компаний, в которых российским кандидатам отказали по причине российского паспорта. Они собирали этот список неделями, и в результате оказалось, что там всего 30 компаний. Причем это даже не компания, компании, а конкретные рекрутеры внутри компании. И можете себе представить, если мы говорим про огромного межнационального гиганта, 100 тысяч сотрудников, ну что там, один рекрутер, да, там сказал фи, это что, экстраполируется сразу на всю компанию? Конечно же нет. Поэтому здесь нужно очень фильтровать всю информацию, которая через тебя поступает. По факту, на сегодняшний день, на середину апреля, мы знаем, что есть страны, которые отказывают в бизнес-визах, то есть визах по работе, и из стран, которые в этом замечены, это в первую очередь Эстония, другие страны типа Латвии, они там отказывают в туристических визах для россиян и белорусов, с бизнесом непонятно, то есть там какой-то такой подвешенный статус, но абсолютное большинство европейских стран, в том числе визовый процесс Blue Card по голубой карте переезд в страны Евросоюза абсолютно действителен, никогда не прерывался, все нормально, то есть люди переезжают, оформляют документы. Опять же, вот хороший пример, у нас в клубе ни один оффер не был отозван, допустим, в процессах, где он начался до февраля, и сейчас, допустим, там где-то в марте-апреле должна была быть стадия оффера, или уже был оффер, но ждали какого-то ответа от консульств, оформления бизнес-визы. В общем, короче, я не слышала ни про одну проблему, вот такую, что типа человека взяли, а потом сказали, нет, ты русский, до свидания. Это прям реально какие-то исключительные кейсы, которые, к сожалению, сейчас из-за своей кликбейтности попадают в фокус внимания, и все на них цепляются и фокусируются. На самом деле это не так.
Хорошо, звучит оптимистично. Новости нашего комьюнити. У подкаста «Это не просто» появился Boosty, поэтому если вы поддерживали подкаст на Патреоне, но теперь ваша карта не проходит, это ничего, вы можете присоединиться на Boosty. А если вы вдруг только думаете о том, чтобы сказать спасибо подкасту мне за нашу работу, присоединяйтесь, там есть вся информация. Встретимся с вами в чате подкаста. Кстати, наш книжный клуб продолжает работать. Мы выбрали книгу на этот месяц. В апреле читаем Себастьяна Хафнера «История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха». В мае будем обсуждать. Присоединяйтесь. Если вы ищете единомышленников, хотите познакомиться с новыми людьми, пообщаться, найти поддержку, приходите к нам. Мы рады новым людям. Все анонсы подкаста, новых выпусков, дополнительные материалы ищите в телеграм-канале подкаста. Я оставляю ссылку в описании. Я также продолжаю появляться в Инстаграм. Присоединяйтесь, делитесь в сторис, как вы слушаете подкаст, отмечайте меня. Мне это по-прежнему очень приятно. Расскажи, какие еще есть варианты переезда с целью, понятное дело, работать, но тем не менее не по рабочей визе, да, когда ты изначально нашел работу и переезжаешь туда, а еще каким-то образом. Например, там человек может быть фрилансер или какой-то, может быть, предприниматель, не знаю, какие даже еще тут сценарии перечислить. Вот что еще это может быть, в какие страны, может быть, ты знаешь, реально рассмотреть такой вариант.
Слушай, на самом деле таких стран очень много. Ну, во-первых, из очевидных вариантов это вариант учебы. И во многих европейских странах есть места, где можно даже бесплатно получить образование, если ты иностранец. И никто там особо тебя не проверяет, если ты, в смысле, проверяет, да? То есть это не такая учеба, как у нас, с 8 до 6 каждый день, домашки и так далее. То есть там ты можешь учиться 2 дня в неделю, вот как в Италии, это вообще нормальное явление. Не ходить на лекции, там в конце семестра сдавать какие-то там нормативы, и при этом многие из этих виз позволяют тебе стажироваться как студенту, например, полдня ты вполне легально можешь работать. Есть огромное количество стран, где существует так называемая виза digital номадов, то есть ты как бы приезжаешь туда жить и платить налоги как резидент, но при этом твой работодатель находится в другой стране, и ты просто показываешь payslip, да, то есть справка там, то, что у нас называется НДФЛ, там в разных странах она по-разному, да, то есть отчитываешься о доходах. Таких стран много, это Нидерланды, Португалия. В той же Португалии есть разные стартап-визы. Стартап-визы есть в той же Испании, в Италии. И часто для таких вариантов есть еще и послабление налоговой базы, да, то есть ты можешь, если ты технологический, например, стартап, в Италии ты получаешь некоторые схемы, где ты можешь всего 5% налогов платить. То есть нужно изучать каждую страну, возможностей очень много на самом деле, и если многие люди думают, да, кому я нужен, я там какой-то фрилансер, зарабатываю, не знаю, там 100-150 тысяч рублей в месяц на заказах, как я перееду, на самом деле даже это... Тот, если ты работаешь, например, на компанию, эта компания тебе регулярно на банковский счет перечисляет деньги, ты готовишь документы, ты подаешься, я такие случаи знаю, и, в общем-то, ты переезжаешь вот как тот самый там номад, да, и работаешь как фрилансер с другой стороны. Поэтому я призываю всех просто исследовать, анализировать, заходить на сайты государственные, да, вот тех стран, которые в зоне вашего интереса, и прям смотреть. Чаще всего там все эти варианты перечислены, указан процесс, указаны сроки. Это гораздо более достоверная информация, чем читать про это, например, в новостях или телеграм-каналах.
Согласна. Если говорить про выбор стран, как ты считаешь, вот сейчас стратегически вообще верно целиться на Европу, которая, очевидно, переполнена огромным количеством беженцев? Многие русскоговорящие, там, россияне, белорусы туда тоже едут. Может быть, сейчас более дальновидно смотреть на страны там, Северной Америки, на Азии, может быть, вообще Австралия, Новая Зеландия? Что ты думаешь на этот счет?
Мне кажется, это такой запрос немножко на Нострадамуса, образовался в нашей беседе, потому что никто не знает на самом деле, чем закончится вся эта история. Да? Очень много, как бы я это сказала, разнонаправленных в ней трендов внутри мы можем увидеть. Да, действительно, есть огромное количество беженцев. Мы ничего не знаем про то, какой специализации эти люди, готовы ли они сразу начать работать, в каких отраслях, в каких профессиях. Должно пройти какое-то время, и я оцениваю, что это время не меньше, чем полгода-год, когда эта ситуация как-то в каком-то формате заморозится или достигнет какой-то стадии, что станет понятно, вот все, теперь мир или там Европа выглядит вот так, и вот как повлияло это переселение. Мне не кажется, что все эти люди являются конкурентами внутри рынков, вот если мы говорим про там так называемую беловоротничковую интеллектуальную деятельность. Не факт, что это повлияет на все отрасли вот одинаковым образом. Может быть, какие-то отрасли переполнятся, другие останутся функционирующими. Плюс мы знаем, опираясь на историю, что часто после окончания военных действий люди возвращаются на свою родину. Поэтому точно так же, как мы все надеемся, что вся эта ситуация как можно быстрее прекратится, возможно, будет сильный отток обратный. Поэтому никто не знает ответ на этот вопрос. Я считаю так, что нужно в принципе выбирать страну по совокупности критериев. И если твой профессиональный интерес и твои личные предпочтения ложатся в страны Ближнего Востока, например, сейчас много людей едет в Арабские Эмираты, это тоже отличный вариант, или там Азию, Индонезию, Сингапур, Малайзия, то, ну, здорово, делай это, да, делай это, не опираясь на какие-то внешние факторы, а-ля куда сейчас мы будем предсказывать, пытаться, потому что это все зыбко, это не в зоне нашего контроля, а в зоне нашего контроля понять, вот у меня какой профессиональный интерес, где мои потенциальные работодатели, где мои потенциальные клиенты, если я фрилансер и буду предлагать свои услуги как бизнесмен. Где у меня культурный фит? Где мне будет комфортно? Там у меня, может быть, дети, собаки, кошки, у мужа определенная или у жены специальность. Вот это все, вот мой личный пазл, он куда складывается? И целиться туда. А что будет с миром, никто из нас не знает. И поэтому опираться на это при принятии решений мы сейчас в моменте, к сожалению, не можем.
Прервемся, чтобы поговорить с Эльвирой из Точки. У них много распределенных в разных городах команд. Узнаем, к чему готовиться, если рассматриваешь для себя такую удаленную работу. Привет, Эльвира! Рада снова тебя видеть и слышать.
Ксюш, привет! Тоже очень рада.
Я знаю, что в Точке у вас большой акцент на возможность работать удаленно, верно?
Распределенная команда у нас, да, была давно, но в момент пандемии людей стало, конечно же, на удаленке намного больше и в других городах, и даже странах.
Наверняка вы уже выработали целую инструкцию по адаптации вот таких удаленных сотрудников, да? Можешь поделиться какими-то лайфхаками, как настроить свою рабочую рутину эффективно, если работаешь удаленно? По своему опыту вспоминаю, что все-таки это тоже специфический формат работы, который отличается от работы в офисе.
Если говорить со стороны компании, здесь уже настроены некоторые процессы. Тебе удаленно пришлют технику, документы в первый день, доступы, там, не знаю, welcome письмо, и потом подарочки пришлют, все дела. А со стороны сотрудника и из советов, которые лично мне понравились и которые, как мне кажется, работают, это первое — настроить свою, скажем так, daily routine, настроить свой график работы, даже удаленный, потому что я помню в самом начале, когда все стали работать удаленно, было два лагеря. Первый — это тот, кто и так работал много и стал работать 24/7 просто. Он всегда с компьютером, всегда на телефоне. Для таких ребят первое пожелание за счет, например, календаря, если вы там часто в него обращаетесь, выстроить себе границы. Границы, где я на работе, границы, где я дома. Хотя, возможно, физически я это все время нахожусь дома. А второе, возможно, настроить какую-то прям рутину, которая тебе показывает, что ты сейчас в рабочем задачах или в домашних. Мне больше всего понравился совет на эту тему. Я даже знаю людей, которые его использовали. Это физически прямо с утра, например, ты любишь с утра попить кофе из кофейни, выйти из дома, дойти до кофейни, купить кофе, вернуться домой, и вот здесь начинается твой рабочий день. Затем то же самое, например, там, если ты вечером забираешь ребенка из садика, выйти из дома, забрать ребенка из садика, и вот точно здесь уже заканчивается твой рабочий день.
Эльвира, а что с теми, кто во втором лагере?
Вторая история для тех, кто был во втором лагере, это те, кто слишком почувствовал свободу. посуду. Я дома, и вот здесь у меня есть кошка, стиральная машина, которая стирает, еще ужин нужно приготовить. Для таких ребят я тоже рекомендую обращаться к трекерам, календарям, в общем-то, к каким-то диджитал-историям, которые будут тебя ограничивать, но уже в других рамках, что ты планируешь какие-то свои задачи, например, в календаре, и выделяешь под них время. Но если говорить, например, про точку, так как у нас всегда был такой гибкий график и свободный, мы в первую очередь ориентируемся на трекеры задач, то есть для нас важно не сколько человек провел за компьютером или в офисе, например, когда ходили в офис, именно какие задачи он сделал. Соответственно, это для нас более близкая история. Возможно, еще если у команды есть такие ритуалы, это какие-то командные встречи в начале дня, в конце дня. Я знаю, что есть такие команды, которые прям небольшие 5-минуточки проводят, это тоже очень сильно собирает и мотивирует.
Если мы вот говорим про ситуацию, когда вот новый человек приходит работать с распределенной командой. Обычно в офисе, да, ты приходишь в какой-то коллектив, видишь разные лица людей и в той или иной формально-неформальной обстановке со всеми по чуть-чуть знакомишься. Тут сходился с человеком на обед, тут пересекся у кулера и так далее и тому подобное. Когда человек попадает работать вот в распределенную команду, как влиться вот в этот коллектив, как это у вас устроено?
Здесь могу сказать, что нет какого-то универсального рецепта. У нас абсолютно разные команды, и у всех какие-то свои традиции, какие-то свои ритуалы. Очень важно, чтобы сама команда тоже была заинтересована в этих коммуникациях, но я думаю, что это еще на входе. Ты понимаешь, что ты идешь в команду единомышленников, и они тоже будут рады с тобой пообщаться. Согласна абсолютно про курилки, кофе-поинты, когда вот это главное место, где принимаются все решения. Но если команда в общем распределена, ты не единственный удаленный участник, то, скорее всего, там уже настроены все процессы, все общаются в чатиках, все там общаются по Zoom, и ты постепенно просто вливаешься в это общение. Главный мой совет всем новичкам — не стесняться задавать вопросы. Вот, наверное, самое страшное, что можно сделать в первые 3 месяца работы с новой командой, удаленной или неудаленной, — это молчать. Да, возможно, где-то ты скажешь какую-то глупость, да, возможно, ты 53-й раз повторишься, но, скорее всего, люди достаточно лояльно к этому отнесутся, потому что ты новичок. А еще не будет причин тебя уволить, потому что ты что-то не понял, где-то не спросил и сделал все неправильно абсолютно. И, в общем-то, наверное, когда ты, во-первых, задаешь вопросы, ты корректируешь какое-то свое поведение и понимаешь чуть больше про компанию. А с другой стороны, люди чаще тебя видят. То есть, если мы говорим про общение в мессенджерах, чатиках, просто чаще видят твою аватарку, запоминают, наконец-таки, имя и фамилию, что тоже немаловажно. И здесь я надеюсь, что в командах есть мероприятий типа daily митингов, в общем-то, какие-то встречи постоянные, где ты можешь тоже себя проявить. И вот, наверное, кроме того, что не бояться задавать вопросы, второй совет — как-то проявлять себя не потому, что ты выскочка или не потому, что ты супер общительная, а чтобы люди просто запомнили, что ты есть. Команды бывают разные по объему, и если там, не знаю, команда 30 человек, а ты все 3 месяца молчал, они такие: «Ой, а у нас что, кто-то еще с нами работал?» Ну, такая история, конечно, сомнительная. Ну и плюс, я считаю, что нет ничего страшного, если ты сам начинаешь какие-то активности, например, просто первый раз в чатике сказать всем привет и представиться, рассказать немножечко про себя. Скинуть фото кошки, собаки — это всегда во всех чатиках, везде это срабатывает.
Если предстоит скорая релокация в офис в другой стране, про что важно подумать перед отъездом?
Первое — это все-таки подумать про деньги. Как ни странно, все-таки мы идем работать все, чтобы деньги получать. И в зависимости от того, какая компания, если это российская компания, а ты будешь находиться за рубежом, вспомнить про те ограничения, которые у нас есть в плане вывода валюты, средств на зарубежные счета. Это в идеале снять побольше налички, но до 10 тысяч долларов, чтобы тебя на таможне не спрашивали. В общем-то, первое — это закрыть какие-то базовые потребности в плане денег и каких-то документов, чтобы не возвращаться, не дай бог, потому что перелеты сейчас тоже не дешевые. Если есть такая возможность сделать на кого-то, кто остался в России, доверенность, потому что разные бывают ситуации, и доверенность может помочь решить какие-то вопросы удаленно. Также я бы предложила подумать, если, ну, это уже какие-то такие прям базовые истории про свое здоровье. Есть ли у тебя ДМС, есть ли у тебя медицинская страховка, а знаешь ли ты, сколько стоит лечение в другой стране? Ну и какая-то история про технику тоже не забывать, потому что классно, если тебе технику выдадут на месте, но если ты едешь с техникой, вспомнить, что она может поломаться, есть там сервисный центр, нет. Если есть какая-то, не знаю, твоя личная техника, не забывать, что как ее поддерживать, какая может быть техподдержка. Здесь еще бы я тоже напомнила, что, опять-таки, мы все едем в чужую страну, с чужим менталитетом и, наверное, чуть внимательнее смотреть, куда ты едешь, чтобы не было потом удивительных сюрпризов, как я поехал в Стамбул, а оказывается, там в 5-6 утра начинается намаз, и я каждый раз просыпаюсь в 5-6 утра, потому что арендовал квартиру рядом с мечетью. Ну, то есть вот какие-то такие вещи базовые тоже иногда не все про это думают, что мне прям удивительно.
Да, это точно нужно изучить. Последнее, что хочу спросить, как дела в точке? Продолжаете ли вы нанимать сотрудников? Какая обстановка?
Сотрудников продолжаем нанимать. Сейчас в том числе разбираемся с историей про релокацию, про удаленную работу. Уже нанимаем ребят, которые находятся удаленно в других странах. Собираем все шишки, так сказать, на себе лично. Поддерживаем тех, кто уехал надолго или ненадолго. Есть ребята, которые просто, к примеру, у нас любят зимовать в других странах, поэтому уезжают там на 3 месяца в страну по обычной туристической визе и потом возвращаются. И, как всегда, у нас более 100 вакансий открыто в России, в разных городах, поэтому обязательно откликайтесь, смотрите.
Спасибо, Эльвира.
Ксюша, тебе спасибо большое за вопросы.
Если вас заинтересовала работа в точке, смотрите их вакансии по ссылке в описании. Там есть предложения как для технических специалистов, разработчиков, аналитиков, так и более творческих профессий, дизайнеров, креативных копирайтеров и так далее. Удачи! Давай подробнее про как раз поиск работы. Вот первый вопрос, который хотела задать, он сложный. Ты упомянула, что нужно как раз осознать, да, вот эту свою ценность, кто ты как специалист, что ты рынку можешь предложить. Как это сделать? Вот как осознать и сформулировать, что ты ценен как сотрудник даже на новом для тебя рынке?
Первый самый важный шаг, которому, кстати, мы тоже в карьерами обучаем, это анализировать, как выглядит бизнес в другой стране, вот опираясь на то, что ты делаешь. То есть, как устроена вся отрасль. Вот, например, сейчас, я не знаю, я какой-нибудь там таргетолог Инстаграма и работал с блогерами в России. Таргет отключили. Вот я хочу, например, поехать в UK, да, в Великобританию. Как там выглядит этот рынок? Как вообще работают таргетологи? Я сажусь, открываю условный работный сайт, смотрю, какие требования есть к таргетологам и какие компании нанимают. Это вообще компании или это блогеры опять какие-то, инфлюенсеры? Что, куда, да? То есть я немножко начинаю выстраивать, вырисовывать себе вот эту новую реальность. Смотрю, сколько людей в принципе работает в этой области, в интересной для меня географии. Могу посерчить их профиль на LinkedIn, посмотреть, о чем они пишут, какие проекты они закрывали, обратиться к кому-то из них, сделать нетворкинг, тот самый знаменитый, узнать, как выглядит рабочий день. То есть вот это все, это элементы анализа новой реальности. И я потихонечку себе достраиваю вот этот пазл, эту картину. Я начинаю понимать, окей, кажется, вот эта вся история, что ты там запускаешь какой-то таргет из аккаунта блогера, там не работает. И похоже-то я буду заниматься там вот в области бьюти, самый большой рынок, да, вот кажется в области бьюти мне нужно понять, как работает эта область и понять, как я свои навыки могу туда перетащить. Как я свой навык работы там с крупными российскими блогерами перенесу на продвижение аккаунта бизнеса вот именно в этой отрасли. И вот когда человек начинает вот так вот мыслить, ему сразу становится очень понятно, как эти навыки переносить. Поэтому прокачка своего понимания бизнеса в другой стране. Без этого никуда.
И хорошая идея, да, начать с изучения того, кого вообще ищут, какие требования есть к этим специалистам. То есть, возможно, это как раз какие-то сайты с вакансиями.
Да, в том числе.
Я так понимаю, сейчас это основной сайт LinkedIn.
Сайтов работных на самом деле полно, еще есть и локальная специфика, там часто есть какие-то местные сайты, там какой-нибудь Monster, Indeed, чисто если мы про вакансии говорим, Glassdoor, если мы хотим еще почитать про внутряк компании, про отзывы о ней текущих сотрудников. Так что да, с LinkedIn можно начать, как с такого универсального инструмента. Плюс, конечно же, когда ты уже там глубоко погружаешься, тебе потребуются сайты конкретных компаний, можно уже там в Google залезть и уже конкретные исследования конкретных отраслей попроизводить. Да, много разных инструментов.
Хорошо. Предположим, сформировалось понимание, куда ты хочешь. Может быть, это, да, несколько рынков в разных странах. Подходит момент составления резюме. И, кстати, тут даже сразу такой вопрос нулевой. Стоит ли вообще откладывать? То есть сначала сделать вот этот ресерч, а потом составлять резюме? Или это что-то, что нужно делать параллельно? И в какой момент вообще надо садиться? И это CV, резюме по-нашему. писать?
На самом деле, я даже для людей, которые на своем-то рынке ищут работу, всегда рекомендую начинать с стратегии поиска, с понимания, чего ты хочешь, потому что есть риск потратить огромное количество времени на составление резюме, а потом его переделывать просто целиком, и зачем это нужно. Поэтому у нас какая-то обсессия, на самом деле, с этими резюме. Все считают, что типа поиск работы — это резюме.
Да, кстати, реально.
Резюме — это один из инструментов уже ближе к концу процесса. А для начала вообще нужно понять, что ты хочешь. На самом деле же, почему люди уходят часто там, в первые 3 месяца, в первый год с нового места работы. Как раз-таки поэтому, потому что они садились и не думали, а что вообще хочу, зачем я все это делаю, как бы я за осознанный подход такой. Но сейчас мы говорим про ситуацию, когда многие люди уезжают вынужденно, в спешке, где-то даже на панике. И поэтому здесь, мне кажется, нужно оценить реалистично, насколько быстро тебе нужно найти работу, насколько ты вот должен сейчас в конкретном моменте балансировать между «хочу» и «надо». Я читала где-то исследования об уехавших в первой неделе, получается, марта, и там шокирующие цифры. Больше, чем у половины людей денежный запас всего на 3 месяца. Очевидно, что если у тебя в новой стране денежный запас на 3 месяца, тебе нужно быстрее шевелиться. Поэтому я бы вот из этого исходила, из индивидуальной ситуации. Если ты такой расслабленный, ты там лонг-терм что-то планируешь, вот я хочу переехать через год, безусловно, надо начинать со стратегии, сидеть, анализировать. Вот как вчера наш клубовец, наш Сергей рассказывал, я 3 месяца только составлял стратегию, 3 месяца подавался. Вот у него было время и возможность этим заняться. Если ты сидишь, у тебя деньги заканчиваются на еду, ну как бы надо сейчас уже делать резюме и не откладывать. Так что я бы вот так сказала.
Какие фундаментальные отличия есть вот в подходе составления резюме у нас и в зарубежных компаниях, на зарубежных рынках?
Ну, у нас же более такая молодая культура капитализма, трудоустройства и вот этого всего, поэтому у нас рынок кандидата, по крайней мере, вот до 24 февраля был, пока еще остается в большой степени, как работодатель могу этот факт подтвердить, не уверен, что так будет дальше. Но, тем не менее, у нас рынок работника. Это что значит? Это значит, что ты можешь любое резюме куда угодно послать, и все будет плюс-минус нормально, если у тебя есть нужные навыки. Потому что сейчас огромный дефицит на большое количество специальностей. Это не только айтишники. Это прям огромный срез вот людей. Очень тяжело найти. Аналитиков, маркетологов. Ну, прям безумие какое-то. Западные рынки, они, вот особенно если мы говорим про какие-то развитой экономики Европы, там Франция, Германия, Великобритания. Там рынок существует уже очень-очень много лет, там большая дробность этого рынка, у нас большая лояльность к тому, чтобы переходить из сферы в сферу, был маркетологом таким, стал другим, не знаешь диджитал, ничего научишься. На Западе очень меньше толерантности к этому, то есть самый большой шанс это найти что-то, вот, что ты прям делал такое же. Вот чтобы прям, если не 100% совпадение было, то очень высокая степень этого совпадения. И поэтому работодатели сталкиваются с высоким количеством классных кандидатов, которые умеют себя презентовать, потому что в отличие от нас, их там этому учат с молодых ногтей, да, то есть они там еще в детском саду делают всякие презентажки, рассказывают о себе, и там не считается это чем-то стыдным занимать пространство и место собой, в отличие от нас. Поэтому они лучше это все умеют делать, поэтому отличие заключается в том, что нужно бить вот в эту ценность для работодателя, фокусироваться на том вкладе, который ты сможешь привнести в новое место, и постоянно демонстрировать кейсы того, как ты эту ценность принес в предыдущих местах. Вот это, по моему опыту, там, карьерного консультирования и коучинга, это такая, наверное, самая сложная точка для российских кандидатов. Это там то, чему, собственно, мы обучаем очень прицельно. Как вот с другой позиции посмотреть на себя и понять, что ценно? И как найти достижения в тех активностях, которые ты совершал, которые ты сам для себя даже не осознаешь как ценные. Потому что у нас же очень много обесценивания часто в работе, в отношениях с коллегами, с руководителем. Часто тебе говорят, да это и так от тебя ожидается, да тут ты вообще ничего особенного не сделал. И вот как преодолеть вот это внутреннее самообесценивание и увидеть, что ты делал много всего полезного, как это оформить в достижение и преподнести на понятном языке другой стороне. На этом процессе построено как резюме, так и весь процесс прохождения интервью.
Может ли какую-то роль сыграть возраст, семейное положение, наличие детей? На то возьмут тебя или нет? Упоминается ли это в резюме? Обсуждается ли это на интервью?
Нет. То есть это то поле вопросов, которое во многих странах, если мы говорим про, опять же, развитые экономики, это нелегально, незаконно вообще задавать такие вопросы на собеседование. Если там вы подаетесь в Америку, то вообще совет даже фотографию не включать в резюме, потому что даже фотография может являться основой для когнитивных искажений, потому что мы все люди, да, мы не машины, мы обрабатываем информацию, исходя из своего там предыдущего интеллектуального, эмоционального опыта и множества кому-то не понравится, человек даже не осознает, что у него есть какой-то вот этот байс, когнитивное искажение по поводу тебя, он твое резюме отложит. Поэтому в Штатах, например, все очень зарегулировано. Там не то, что возраст, не дата рождения, потом начинаются эти рака мы брать не будем, а скорпиона там рассмотрим, да, чтобы вообще все отрезать, вот только чисто у тебя опыт, и больше никого ничего не должно интересовать. В Европе чуть менее строго, но, тем не менее, тоже вот есть вот этот момент, что ни возраст, ни фотография, ничего не может являться поводом для выбора кандидата, кроме его профессиональных качеств. И, соответственно, это не стоит указывать, во-первых, потому что это норма бизнеса, а во-вторых, потому что, да, даже самые продвинутые и осознанные из нас все равно подвержены вот этим каким-то своим ловушкам мышления. Включать никакую-то информацию не нужно. Что касается, в принципе, восприятия возраста, то я бы сказала, что в европейских странах очень высокая даже не толерантность, а там, в принципе, люди работают до более преклонного возраста, чем у нас. У нас вот как-то нет этой культуры какой-то благополучной старости, даже пожилого возраста. То есть там тебе больше 50, все, ты как будто списан с вообще рынка личных отношений, семейных. Ты вот как бы только там бабушкой условно видишься всем, и все как-то. У нас очень жесткая культура, очень большая возрастная дискриминация вообще в обществе, и очень мало возможностей для стариков тех же самых. Да и стариками считаются люди уже 50+. Мне реально на полном серьезе люди из России пишут, типа, Ольга, мне 50 лет, как искать работу? Я говорю, божечки, вы в 50 лет еще там молодая женщина, вообще, вы что говорите? Ведь это ж часто мы это передаем другому человеку, мы себя сами списали, и, конечно, наш собеседник тоже такой, да, она уже ничего не может, ничего не хочет, ничему учиться и так далее. А в Европе это все не так. Там люди активны профессионально до 70 лет, пенсионный возраст 67-70 лет. И даже выходя на пенсию, человек живет полноценной жизнью, поэтому там в принципе нет такого восприятия, что типа так, до 30 еще не директор, все, до 40 еще не занял ни одной руководящей позиции, до свидания. То есть там вообще нет такого. Там огромное количество профессионалов и в 40-50 работают, например, как individual contributor. То есть человек, у которого нет команды. Это абсолютно нормально, что ты просто 20 лет, любил свою работу, делал там, ну, не одно и то же, ну, как-то рос, развивался, но горизонтально, пожалуйста, делай. Поэтому здесь я хочу очень сильно внушить нашим слушателям, что уж о возрасте то вообще беспокоиться не стоит.
Отлично. Касательно декретов, так называемых, да, пауз в работе, то ли затянувшийся декрет, то ли начавшийся поиск себя, стоит ли про это как-то говорить, как-то, делаю воздушные кавычки, я не знаю, оправдываться, объяснять что-либо?
Зависит от ситуации. Декрет декрету рознь. Хочу оговориться, что в большинстве европейских стран нет такого длительного декрета, как у нас. То есть там, где у нас там 3 года, у них там может быть 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев. Поэтому все зависит от того, что человек делал в этот декрет. У меня, например, очень разные просто примеры даже вот перед глазами. И я очень мало знаю примеров, где человек 3 года просто сидел и не делал ровным счетом ничего. Часто люди, ну, во-первых, часто это короче декрет. Часто он номинальный в плане того, что человек на самом деле быстро выходит на какой-то part-time или четверть времени, ведет какие-то проекты. В декрете осознает, что на самом деле она хотела всю жизнь сделать что-то другое, начинает какой-то фриланс, какой-то параллельный бизнес, получает где-то какое-то образование, новые навыки. И вот я бы рассказывала про это. Никакие оправдания никому вообще не интересны. Никому не интересна ваша личная ситуация, что там у вас особый ребенок или нужно было сидеть дома потому что. Вот это все, оно, ну, не то, что неинтересно, оно на самом деле нерелевантно. Релевантно то, что конкретно вы все это время делали и какие у вас есть ценные навыки. Может быть, вы сидели 3 года в декрете, ничего не делали, но то, что вы делали до декрета, оно по-прежнему актуально. То есть индустрия не ушла сильно вперед, ваша профессия сильно не трансформировалась, и тогда, в общем-то, ну и неважно, да, был декрет, и что теперь, вы продаете тот опыт, который был до этого.
Ждать ли вопроса о зарплатных ожиданиях на интервью? И вообще, какие тонкости есть вот в обсуждении зарплаты?
Ну, здесь, на самом деле, разные истории. Если мы говорим про специалистов-фрилансеров, которые, например, продолжают работать на российский рынок, а жить на эти деньги в другой географии, то здесь, скорее, у них задача стоит собственного самостоятельного финансового планирования, сравнения покупательной способности. Есть много сайтов классных, которые, там, тот же Numbeo, например, который позволяет оценить, вот я в Москве, в Питере, в Новосибирске платил X за аренду, X там за еду, сколько это будет в новой географии. И, соответственно, просчитывать еще до отъезда, ну, вообще-то, сильно желательно, вот этот бизнес-план. А на что я буду жить и как вот эти мои новые траты мэтчатся с тем, что мне будут платить в рублях, например. Плюс сейчас еще всем известные нам сложности с переводом денег. То есть все это нужно прям очень хорошо закладывать в стратегию вообще поиска даже страны. Потому что мы знаем, что в Европе сейчас есть проблемы с открытием счетов, например, в банках для русских, а там, например, в странах СНГ этих проблем меньше. Поэтому многие, например, выбрали переехать в Грузию, в Армению, это все стоит закладывать еще на этапе планирования. Если же мы говорим про компании-работодатели, то у них зарплатные вилки, как правило, они все равно ориентируются на местный рынок. Поэтому я с трудом могу себе представить ситуацию, что ты куда-то попадаешь, и потому что ты, типа, такой несчастный, обездоленный, убежал из своей страны, работодатель тебе предложит, типа, в 3 раза меньше денег, потому что это не так работает, а особенно в крупном и среднекрупном бизнесе, там есть определенные вилки, есть определенные процедуры, никто никого не пытается там обманывать, есть очень четкое законодательство, которое говорит про неэксплуатацию сотрудников, говорит про минимальные какие-то размеры оплаты труда, и они реалистичные, в отличие от того, что мы видим в России. То есть, поэтому, если вы идете по пути формального трудоустройства с компанией, то я бы здесь вообще, ну, как бы в меньшей степени нервничала. Весь вопрос просто в том, ваша специальность как оплачивается, является ли настолько же востребованной, престижной, искомой работодателями, как на вашем родном рынке.
Ну и все-таки, в конце концов, тебя спросят, какую зарплату ты ожидаешь, да? Насколько я понимаю, так было в последнее время устроено в российских компаниях. Или тебе предлагают, да, то есть говорят, что вот на эту позицию мы ищем специалиста с такой-то вот зарплатой.
На самом деле, я всегда рекомендую момент зарплаты оговаривать как можно более в конце всего процесса, потому что это как тебе какой-нибудь продавец продает стол и говорит, я тебе этот стол не покажу, не дам его пощупать, не покажу, как он впишется в твой интерьер, но хочу за него X. Это ж абсурд. Ты как покупатель не купишь. Вот здесь то же самое. Часто любые зарплатные переговоры в начале процесса, они вообще бессмысленны. Потому что ты еще не понял, какая роль, чем конкретно она будет наполнена, какие трудозатраты с твоей стороны потребуются. Поэтому здесь есть много разных стратегий, как вот этот разговор оттягивать на последний момент. И если вы переезжаете с другой страны, то очень низка вероятность, что работодатель будет вас пристрастно расспрашивать про ваши зарплатные ожидания, потому что они понимают, что вы переезжаете с другой географии, и, скорее всего, у вас нет у самого понимания местного рынка, и вам придется опираться на их вилки. Поэтому я не предвижу, что будет прям активная какая-то беседа на эту тему.
Хорошо. Вот смотри, все случилось, приняли на работу, ты переехал, отчасти, наверное, выдохнул, что ты там наконец-таки. Но, тем не менее, что может пойти не так, что может произойти, что тебя попросят, например, вернуться назад, откажутся от тебя? Бывают вообще такие случаи?
На моей практике довольно редко происходит, потому что процесс принятия решения в западных компаниях обычно дольше, чем у нас. И также это связано с теми повышенными рисками и расходами, которые часто на себя берет компания, когда приглашает сотрудника из другой географии. Поэтому они хотят обеспечить максимальный мэтч человека и позиции, человека и компании до того, как они позвали. Если уже речь идет про оффер, про подписание документов, то, как правило, все-таки это свидетельствует о высокой степени уверенности даже самой компании, что человек впишется и что у него получится. Иначе бы брали всех, иначе это был бы какой-то элементарный процесс. Процесс непростой. И поэтому, если человек его проходит, я оцениваю его шансы там выше 90%. Какие могут сложности возникнуть? Ну, очевидные, конечно, сложности — это культурная адаптация и тот факт, что будет огромное количество личных изменений, какой-то внутренней психологической работы, которую придется над собой совершать постоянно для адаптации и в новом коллективе, в новой команде, и в новой компании. И просто вот все эти бытовые логистические вопросы, открыть счет, отправить детей в садики, в школы, с бытовыми проблемами разобраться, все это будет давлеть. А вообще, насколько я знаю, по разным психологическим исследованиям, переезд — это третий по жесткости фактор возникновения депрессии после утраты близкого человека и развода. Поэтому не стоит недооценивать, что после первого такого периода розовых очков и счастья и выдыхания того самого может наступить жесточайший кризис внутренний, который не связан как таковой с тем, что страна не та, компания не та, позиция не та, а именно с просто самим фактом, что все поменялось и произошла утрата привычной жизни и привычной нормы. И вот к этому нужно быть очень сильно готовым, поэтому я рекомендую, безусловно, людям обеспечить себя психологической поддержкой, работать со специалистами, с профессионалами, когда они проходят этот первый период сложной адаптации.
Можно ли сказать, что это такое главное испытание, которое ждет человека, который переехал работать в другую страну? Или какие еще испытания могут быть, к чему вот стоит себя как-то готовить?
Это и культурные различия, и культурные различия как раз будут стимулировать вот это самое психологическое привыкание, потому что все-таки культура работы в России достаточно специфическая и часто не совпадает с тем, что от нас ждут в других географиях. У меня, например, был очень серьезный культурный шок, который я осознала только уже спустя время, когда я устроилась, например, в Ирландию. То есть у меня был культурный шок много раз, потому что я много раз переезжала в своей жизни. Но вот, например, из России в Сингапур для обучения внутри INSEAD-а, где 90 плюс разных национальностей, ты как-то плюс-минус, вы все в одном котле варитесь, Да, есть эти различия, но все-таки вы в одной ситуации это все вместе проживаете. И ситуация, когда я переезжала в Италию, страну, которая мне знакома с детства, там тоже было все более-менее гладко. А потом я переехала в Ирландию, в Google. И вот это был самый жесткий культурный шок. Хотя, казалось бы, у тебя есть год опыта в Сингапуре, дофига лет опыта в Италии, в работе, в разных контекстах, 14 стран, в которых Ирландия, кстати, тоже занимала свою роль из этих 14. И вдруг ты переезжаешь в Ирландию, там у тебя культурный шок. Ну, блин, вообще, где логика? А вот на самом деле так и есть. Вот нужно понимать, как моя родная культура мэтчится с культурой того места, куда я переезжаю. Есть очень классная книжка, которая, кстати, написана профессором INSEAD-а Эрин Майер, The Culture Map, которая расписывает разные культуры по разным критериям и параметрам. И можно прямо на вот этой вот прямой сравнить свою культуру с культурой той страны, куда ты переезжаешь. И я уже потом задним числом поняла, что между моей культурой как человека и культурой ирландской, именно бизнесовой, огромная пропасть, которая была мне неочевидна. То есть вот в итальянскую, например, я вписалась легко, в международную, там у меня было огромное количество друзей индусов, швейцарцев, вот с ними прям было все отлично. А вот с Ирландией прям клэш случился. И я купила в первой неделе, или мне, по-моему, мой начальник подарил классную книгу, которая называется Irishology, где через юмор и вот эти шутки-прибаутки иностранцам рассказывается, какие мы ирландцы, блин, странные чуваки, как вам с нами вообще жить и работать. Там показывается, как они в детстве сушили какую-то вот эту землю. Короче, там реально вот какие-то прям странные такие вот истории, которые, ну, наверняка, если мы там про наше детство расскажем кому-то, знаете, мы едим такой странный свекольный суп, еще добавляем туда молочный продукт в виде сметаны, тоже многим кажется странным. Вот эта книга, она вся вот про такое, да? И мне кажется, человеку в первые недели месяца очень важно смотреть на новую культуру не глазами, что у меня так, и я ожидаю, что вот так должно быть на новом месте, а скорее через то, что, ой, как прикольно, как интересно, как по-другому, как мне себя скорее в это вписать, как мне с этим приноровиться жить, как я могу еще посмотреть на это через интерес, через прикол, через то, что это что-то новое, а не через то, что, о боже, какие они здесь все, как здесь все не так, как должно быть, как они могут быть такими глупыми. И тогда, если будет вот эта рационализация, какое-то адекватное самоощущение, то оно поможет вам этот кризис преодолеть и культурный на работе, и психологический при адаптации.
Что тебе больше всего в Ирландии потрясло?
Ох, я даже не знаю, с чего начать.
Или это долгий разговор?
Это, знаешь, долгий разговор, но вот что меня саму удивило и что явилось для меня прям огромным лернингом, это полное отрицание эстетики в моем понимании. То есть у нас прям совсем вкус в плане бытовой какой-то жизни и в плане того, что вот приносит удовольствие здесь и сейчас, прям сильно как-то различается. Ирландия — это страна, которая много лет была под английской оккупацией. И это такой боевой народ, который привык выживать. В этом смысле чем-то похоже на русских. А я лично вот такой человек, который очень любит комфорт, чтобы красивенько, все такое эстетичное, мягкое, вот приятное. А там этого очень мало, там такое вот все ломоть отрезанный, то есть если дом, то он как обувная коробка, комнаты все вот ровно 9 метров, что только кровать поместилась и тумбочка, зачем типа большой дом, это же за отопление надо платить, зачем красиво, белой краской стену покрасили, вот добротно, хорошо, все, давай, к еде такое отношение, к бытовым каким-то вопросам. В целом для многих, мне кажется, это очень классная культура, потому что все очень просто, ирландцы прям простые в этом смысле, никаких у них нет вот этих требований, что там шарфик должен по цвету подходить, там к юбочке. Они вот такие простые ребята, и многим это подходит. А для меня это оказалось вот недостаточно сложным, недостаточно приятным глазу. Я помню, как я шла с автобусной остановки мимо домов, украшенных Хэллоуином. И до этого я 3 года жила в Италии. Хэллоуин в Италии — это что? Это красивые тыковки украшенные, детки красиво одетые, ходят по домам, конфетки собирают. А в Ирландии Хэллоуин — это когда у тебя весь дом полон скелетов, ужасов, ведьм, висят окровавленные, отрубленные конечности, прямо с балконов свисают. То есть для ирландцев вот это прикол Хэллоуина. Типа, чем страшнее, чем отвратительнее, тем типа круче. И в принципе это правда. Если мы посмотрим на историю праздника, ирландцы в этом смысле гораздо более правы, чем итальянцы. Но лично мне вот это не зашло. И вот мне кажется, у каждого человека есть какие-то вот такие фишечки и пунктики, поэтому важно себя хорошо знать. И переезд в другую страну – это феноменальный инструмент, прежде всего, понимание себя и знакомство с самим собой через это.
Слушай, а какие главные препятствия вот мы сами себе придумываем?
Во-первых, вот это вот наше такое русское выражение «где родился, там и пригодился», «кому мы там нужны». Немножко такая инфантильная детская позиция, что для того, чтобы что-то делать, я должен сначала получить чье-то одобрение и вообще быть кому-то нужен. Очень странное ожидание, очень. Потому что, ну, по-хорошему, конечно, мы нигде никому не нужны. Это относится не только к контексту переезда, это к любому контексту. Ты пришел к доктору, у тебя что-то болит, ты не нужен этому доктору. Ты пришел в универ чему-то учиться, ты актер, ты в сидении водителя, ты движешь своим образованием. Никому преподавателю ты конкретно в этот момент не нужен. Ну, это просто вопрос вот как некой такой, знаешь, эмоциональной зрелости и понимания, что ты в своей жизни, ты сам вершишь те действия, которые в итоге приводят или не приводят к какому-то результату. Поэтому я считаю, что вот от этого предубеждения, что кто-то нас там где-то должен ждать, от него нужно избавляться, нужно совершать какие-то действия и становиться тем, кто будет востребован. Или находить способы, как я уже востребован, но могу это показать четко другой стороне и получить какой-то хороший результат. Еще часто, с чем я встречаюсь, это с ощущением, что обязательно нужен какой-то там диплом западного вуза или какое-то специальное обучение, какой-то опыт, иначе тебя не будут рассматривать. На самом деле нет. Наше образование прекрасно котируется, все дипломы, без каких-либо проблем. И хочу здесь привести свой пример. Я же в INSEAD поехала не потому, что меня не брали за границу без него. У меня были процессы собеседований еще до бизнес-школы. То есть я вот со своим опытом партнерского менеджера в России, хотя, казалось бы, позиция в продажах, меня вполне смотрели другие компании айтишные на Западе, то есть я пробовала и релоцироваться через свою компанию, я тогда работала в Adobe Systems, и в других компаниях смотрели. Мне нужен был аплифт вот этой позиции, то есть принципиально другой уровень. Вот его получить без образования уже было сложновато, и то только в моем контексте, в моей отрасли. Я очень глубоко анализировала, как это все выглядит, как устроено, действительно ли мне нужно там 100 тысяч евро в это инвестировать и целый год жизни. Кто-то мог и без образования получить этот аплифт. А для большинства людей, которые вот сейчас переезжают, потому что так сложилась ситуация, и их опыт транслируется в опыт на новом рынке, да им вообще ничего не нужно делать. Никто не будет смотреть ни их дипломы, ни какие у них там оценки в этих дипломах. Ты умеешь делать конкретную работу, у тебя есть конкретный рабочий опыт, кейсы, достижения, которые ты показываешь, пофиг, где ты учился.
Хорошо, тут тоже поняла. Вот смотри, это не просто говорим про поиск любимого дела. Ты уже частично сегодня отвечала на это, но я еще раз спрошу. Искать работу, которая приносит удовольствие, не вариант для тех, кто ставит цель переехать? Берем то, что дают?
Я вообще считаю, что нет, что любой поиск работы должен опираться на три критерия. Это хочу, могу и надо. Хочу – это то, что я люблю, что мне интересно. Это некие активности, которые приносят мне энергию в моей работе. И это не только про отрасль и специальность. Это вот скорее про какие-то ежедневные элементы наполнения работы. Да? Как я работаю, где, с кем. Больше в команде или больше сам делаю какие-то действия. То есть, ну вот, более глубокий анализ. Могу – это то, что я умею, что классно. Там мой опыт, навыки, знания, мои таланты. У меня это круто получается, и я могу это предлагать работодателям. И надо – это как раз вот этот фактор, о котором говоришь ты. Это что дают? Это, собственно, то, за что рынок готов платить деньги в той или иной форме. На пересечении вот этих трех вещей находится, собственно, то дело, которым стоит заниматься. Стоит в каком смысле? Что оно будет приносить удовольствие, что оно будет оплачиваемое, что, опираясь в нем на свои сильные стороны, мы будем себя чувствовать достойными профессионалами, будет расти наша самооценка. То есть одни плюсы, куда ни плюнь. Конечно же, там не будет 100% розовых пони, там, безусловно, будут какие-то сложности, будут челленджи, будет что-то, что нам не нравится, но чем выше процент все-таки того, что мы умеем и любим, и что востребовано, тем мы сами себе обеспечиваем какой-то долгосрочный карьерный вектор и некую антихрупкость вот во всех этих контекстах каких-то мировых войн, экономических кризисов, спадов и ростов и так далее. И когда ты попадаешь вот в эту стрессовую внезапную ситуацию, может появиться соблазн больше опираться на надо и смотреть вот а что есть, и проваливаться вот в это, а что есть. Наверное, как стратегия какого-то суперкраткосрочного выживания в ситуации, где вот у тебя заканчиваются деньги на еду, это может быть оправдано. Но я все-таки считаю, что большинство специалистов разумных, которые что-то делали в своей карьере все-таки до 24 февраля, не просто сидели и плевали в потолок, у них все-таки есть какая-то база из навыков, из умений, из опыта, который кому-то нужен. И просто нужно выйти из этого транса какого-то панического, начать на себя смотреть уже более объективно и смотреть, как переупаковаться. И опираясь на это, ты получаешь больше прав на то, чтобы заявить свои «хочу», и на то, чтобы обнаружить, что вот это мне подходит, а вот это мне не подходит. И мой опыт, все-таки у меня большой опыт работы карьерным стратегом и коучем, через меня прошли уже десятки тысяч людей. Я могу сказать так, что если человек реально находит, что он классно умеет, и что ему нравится, он находит в итоге способ, как за это получить деньги. Это уже как бы некий такой тактический момент. Просто сейчас мы все немножко в панике, в ужасе, вот в этом уничижительном ощущении, что мы никому не нужны, или где-то мы как-то зажаты и менее конкурентоспособны, чем люди в других географиях, и поэтому мы смотрим через вот эту призму, фильтр, надо брать, что дают. Ну, дайте себе возможность, окей, найти работу таким способом, посмотрите, сколько вы на ней продержитесь, потом найдете новую там через полгода. Тоже способ.
Сколько времени может уйти на поиск? Есть какое-то примерное понимание, может, статистическое или еще?
Очень сильно зависит, прям вообще не могу сказать. Могу сказать только, что в среднем, наверное, все-таки поиск работы в другой географии занимает больше времени, чем в своей родной географии. Особенно если сравнивать с таким рынком, как Россия, потому что Россия вообще уникальная в этом смысле страна была до 24 февраля. В том смысле, что у нас рынок сотрудника и активно развивающийся бизнес, особенно в том, что касается там айтишных всяких историй, технологий. Поэтому бывали случаи, что ты там собеседуешь человека, он подходит, ты его прям одним днем берешь. На это рассчитывать особенно в Европе я бы точно не стала. В Штатах это вероятностный сценарий, в Европе нет. Европа более медленная, более консервативная. Если смотреть на статистику карьерума, то у нас бывали случаи, когда человек за месяц находил работу, а бывало, что полтора года. И там же внутри много факторов. Потому что тот, кто искал полтора года, сначала внутри в России пытался перейти на более продаваемую специальность в той географии, где он хотел искать. То есть у него там многоходовочка была. Переезд был пунктом D, а ему еще нужно было сделать B и C. Поэтому очень зависит от индивидуальной ситуации. Вот если вы нашли нишу, в которой ваши навыки применимы здесь и сейчас, у вас есть язык, у вас есть готовность переехать, то я бы сказала, 3 месяца, 3-4 месяца – это минимум. Вот я бы рассчитывала так.
Что делать, если не получается? Вот какие действия предпринять и что говорить себе? Если вот вроде бы делаешь все, что нужно, а не идет, не ищется, не берут.
Нужно понимать, почему не берут. То есть нужно докапываться до причины, что происходит. Потому что, по сути, когда вы ищете работу, это процесс, похожий на воронку продаж, когда у тебя на самой вершине много возможностей, много вакансий, а потом эта вороночка вот так вот сужается по процессу, потому что где-то тебе не откликнулись на вакансии, то есть ты откликнулся, а тебя не позвали на скрининг. Сколько-то скринингов прошло, из этих скринингов не все к тебе потом опять с фидбэком вернулись. Кто-то пригласил на собеседование, из этих собеседований не всех позвали на следующий этап. И так это вот на каждом этапе отсеивается. И нужно понимать, что отсеивание по этой воронке какое-то, оно, в общем-то, более чем нормальное. Вы никогда не получите оффер от всех компаний, куда вы подаетесь. Если вы видите, что вы откликаетесь, и, например, нет откликов, значит, надо смотреть, что происходит на этапе резюме. Потому что это говорит о проблеме с подачей. Это может быть резюме, это может быть каналы поиска, которые вы используете, которые неэффективно не работают в данной географии. Это может быть, что вы не на те вакансии все-таки подаетесь, то есть стратегия была заложена неверная. Работодатель на самом деле смотрит на какие-то другие факторы, на другие критерии, которые вы не считали с анализа рынка. Значит, нужно пересматривать, как вы себя позиционируете, или выбирать другие вакансии. Если проблема в том, что отклики-то вы получаете, а на собеседовании что-то идет не так, значит, нужно брать фидбэк, спрашивать, что не так, самому анализировать себя, записывать себя на камеру, смотреть, как ты отвечаешь на вопросы. То есть совершать вот конкретные действия. Мы в карьерном клубе, собственно, рассматриваем поиск работы как воронку и рассматриваем каждый этап. Не получаешь отклики, это то, проверь. На собеседовании проблемы то. То есть без понимания причины нет возможности анализировать, что делать. Вот в чем вся проблема. Нужно докапываться, если нету офферов, но есть собеседование, значит, что-то на собеседованиях. Вот я так ориентир дам, да? Если не получаете отклики, значит, что-то со стратегией поиска работы или резюме не так, и нужно тогда это исправлять.
Что самому себе сказать, вот как себе поддержать, если руки опускаются?
Как Артемий Лебедев, кажется, сказал, как себя мотивировать? Да никак, оставайтесь в жопе, да? Ну, не хочется, конечно, на этой ноте заканчивать, но я как бы очень реалистичный человек, мне кажется, что весь вопрос в альтернативах. То есть, если ты понимаешь, что вот ты в этой географии находишься, и хочешь, не хочешь, тебе в этой географии нужно находить работу, значит, ты пытаешься это делать всеми возможными способами. Я это просто по своим подписчикам на открытых площадках вижу, и люди приходят, а имеет ли вообще смысл вот это вот делать, если я там мне 50, или у меня нет там каких-то супербрендов резюме, а имеет ли мне смысл там искать работу по любви, или я недостойна? 90% этих вопросов вообще не имеет никакого смысла. Это просто бессмысленные вопросы. Что значит, если тебе 50 лет, и ты понимаешь, что есть какое-то против тебя убеждение на рынке, значит, больше надо делать, еще лучше надо стараться. Я поговорила вот про это, что я делаю все, что есть сейчас в моих возможностях, и я буду искать пути, как мне улучшить то, что я делаю. У меня нету других рук, кроме вот этих двух, и значит, я буду стараться изо всех сил делать все, что я могу. А если выяснится, что я не могу, значит, я буду искать другие варианты. Да? В конце концов, меня не наручниками к батарее привязали, я могу уехать в другую географию, я могу расширить свою воронку поиска, посмотреть другие вакансии. Я взрослый, умный человек, у меня есть какие-то варианты, и мне не нужно задаваться вопросами, ой, а может быть, со мной что-то не так и вообще не стоит ничего делать? Нет, делать точно стоит, надо продолжать. Есть такая хорошая фраза «trust the process» в английском языке. Доверьтесь процессу. Если вы анализируете процесс, вы улучшаете свою самоподачу, делаете нетворкинг, начинаете использовать более эффективные каналы поиска, рано или поздно у вас будет какой-то результат. Может быть, не стопроцентный такой, как вы хотите. Может быть, не прям та самая компания, не прям та самая позиция, не через 3 месяца, а через 6, но что-то из этого точно выйдет. Просто нужно по-умному это делать. Просто сидеть и плакать, тогда, наверное, не будет результата. Вот. Здесь да. А человек, который делает, ну, рано или поздно он какой-то результат получает, даже если из точки А пока его не видно. И надежды, как ему кажется, мало.
Спасибо, Оль. Спасибо за этот отрезвляющий, бодрый разговор. Это точно было полезно.
Спасибо за беседу. Мне тоже было очень приятно и интересно.
Спасибо, что были сегодня с нами. Если вам был полезен и интересен этот выпуск, напишите мне об этом в отзывах в приложении подкаста от Apple или CastBox, а можно в соцсетях. Возможно, у вас есть телеграм-канал и вы хотите сделать кросс-промо с моим каналом. Пишите мне в телеграм, можем обсудить. Я очень хочу, чтобы скорее